Древний мир был таким чистым, светлым и безмятежным, потому что в нем не знали двух великих зол – чумы и христианства. И все же я бы не хотел, чтобы итальянцы или испанцы отвергли наркотик христианства. Пусть мы будем единственной нацией, свободной от этой заразы. В застольных беседах Гитлера немало подобных высказываний, часто равняющих христианство с большевизмом, порой проводящих аналогию между Карлом Марксом и апостолом Павлом. Причем Гитлер никогда не забывает упомянуть, что оба были евреями, хотя он странным образом всегда настаивал, что Иисус не был евреем. Конечно, не исключено, что к 1941 году Гитлер испытал определенное разочарование и отдалился от церкви. А может, эти противоречия просто свидетельствуют, что он был изощренным лжецом, мнению которого нельзя доверять ни при каких обстоятельствах. Также можно заявить, что несмотря на собственные утверждения и свидетельства соратников, Гитлер на самом деле не был верующим, а цинично использовал религиозные чувства публики. Возможно, он был согласен с Наполеоном, заявившим «религия – отличное средство, чтобы утихомиривать чернь», и с Сенекой-младшим «чернь считает религию истиной, мудрец – ложью, правитель – полезным изобретением». Бесспорно, Гитлер был способен на подобное двуличие. Если он действительно притворялся верующим с этой целью, то не стоит забывать, что ответственность за совершенные злодеяния не лежит исключительно на нем. Убийства совершали солдаты и офицеры, большинство из которых, несомненно, были христианами. Именно широко распространенное среди немецкой нации христианство привело нас к предположению, которое мы сейчас обсуждаем, к предположению о неискренности религиозных признаний Гитлера. А может, Гитлеру казалось, что если проявить дежурное почтение к христианству, режиму легче удастся получить поддержку церкви? Эта поддержка выражалась разными способами, включая являющийся для современной церкви весьма щекотливой темой упорный отказ папы Пия XII выступить против нацизма. Либо уверения Гитлера в приверженности церкви были искренними, либо он притворялся христианином достаточно успешно, чтобы заполучить поддержку немецких верующих и католической церкви. В любом случае, злодеяния Гитлера вряд ли проистекают из атеистических убеждений. Даже выступая против христианства, Гитлер не переставал ссылаться на провидение, некую мистическую сущность, якобы выбравшую его для священной миссии встать во главе Германии. Иногда он называет ее провидением, иногда Богом. После аншлюса и триумфального возвращения Гитлера в Вену в 1938 году в восторженной речи он упоминал Бога именно в роли дарителя судьбы. «Я верю, что Божья воля послала юношу отсюда в Рейх, чтобы он вырос, стал во главе нации и привел свою родную землю обратно в германское государство». Чудом избежав покушения в Мюнхене в 1939 году, Гитлер приписал свое случайное спасение вмешательству провидения, заставившего его изменить распорядок дня. «У меня нет никаких сомнений. То, что я покинул пивную Бюргербрау Келлер раньше, чем обычно, это вмешательство провидения, берегущего меня для выполнения миссии». После этой неудачной попытки архиепископ Мюнхена кардинал Михаэль Фаульхабер приказал отслужить в соборе благодарственный молебен с пением «Те Деум» в знак благодарности божественному провидению от имени епархии за счастливое спасение фюрера. Некоторые из сторонников Гитлера при поддержке Геббельса лелеяли планы создания новой религии на основе нацизма. Ниже приведенный текст «Приветствие главы Объединенных профсоюзов» напоминает молитву и даже перекликается с молитвой Господней «Отче наш» и символом веры. «Адольф Гитлер, мы сплочены вокруг тебя единого. Хотим в этот час вновь возвестить свою клятву. Веруем только в Адольфа Гитлера на сей земле. Верим, что национал-социализм – единственная спасительная вера нашего народа. Верим в Господа Бога на небесах, Творца нашего, ведущего нас и направляющего, и благословляющего нас явно. И верим, что Господь Бог ниспослал нам Адольфа Гитлера, чтобы сделать Германию краеугольным камнем вечности». Сталин был атеистом. Гитлер, скорее всего, нет. Но даже если бы он им и был, вывод из дискуссии о Сталине и Гитлере довольно прост. Отдельные атеисты могут совершать зло, но они не совершают его во имя атеизма. Сталин и Гитлер совершили чудовищные преступления. Один во имя догматического, доктринерского марксизма, другой – во имя безумной, ненаучной евгеники с элементами псевдовагнеровского бреда. Религиозные войны ведутся под знаменами религии, и в ходе истории они происходили с ужасающей частотой. Но не могу вспомнить ни одной войны, которая велась бы во имя атеизма. Да и зачем она? Война может разразиться из-за жажды экономической наживы, политических амбиций, расовых или этнических предрассудков, жестокой обиды или мести, или патриотической веры в высокое предназначение нации. Еще более подходящим мотивом для войны может оказаться непоколебимая убежденность в том, что наша религия единственно правильная, что подтверждается священной книгой, безоговорочно приговаривающей всех еретиков и сторонников других религий к смерти и безоговорочно обещающей всем воинам Господа прямую дорогу в лучший уголок рая. Сэм Харрис в книге «Конец веры», как ему часто удается, бьет не в бровь, а в глаз. Опасность религиозной веры состоит в том, что она позволяет нормальным в других отношениях людям пожинать плоды безумия и считать их при этом священными. Поскольку каждое новое поколение детей обучают, что религиозные утверждения не нужно подкреплять фактами, как это требуется в других случаях, цивилизации все еще приходится иметь дело с тучами нелепиц. Даже в наше время люди истребляют друг друга во имя древних литературных произведений. Невозможно поверить, что такое безумство может продолжаться. А теперь скажите, кому придет в голову затевать войну ради отсутствия веры?